Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я отправилась в культурно-просветительский центр «Царский» на премьеру документального фильма «Обретение Родины». До показа я поговорю с режиссером фильма, с Павлом Михайловичем Фатахутдиновым,
который работает в телекомпании «Снега». Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте. А расскажите, как шла работа над данной кинолентой?
Значит, я сам происхожу из семьи, которая в 1947 году вернулась из Китая в Советский Союз, конкретно вот сначала в Каменск-Уральский, потом в Свердловск. И когда я стал работать в кино, эта тема возникала у меня, как, так сказать, будущий фильм. Но меня охватывал трепет, потому что слишком много людей я знал оттуда, маминых знакомых. Они были все людьми чрезвычайно образованными, интеллигентными, взыскательными к произведениям, значит, культуры и искусства, значит, и меня это останавливало, как бы, думаю, как бы сделать что-то такое, что... не сделать как бы такое, чтобы они осудили это все. Вот, и я, значит, отлынивал от этой работы сколько мог. Но потом, когда я стал работать в кинокомпании «Снега», значит, Георгий Александрович Негашев, который учился в свое время в 13-й школе, у него был педагог, выходец тоже, вот эмигрант из Харбина, который очень повлиял на его образ мыслей. И вот, значит, уже как бы получилось, что и улынивать невозможно. Вот так вот мы, значит, написали заявку. И да, еще возникла Марьяна Сомова. Это родственница, племянница Серебряковых, которые входили в ансамбль Олега Лундстрема, в оркестр, джазовый оркестр Олега Лундстрема. Вот они тоже герои этого фильма. И особенно, вы знаете, меня задело то, что в то время, вот когда мы начали работу, это год 3-4, я начал знакомиться с публикациями, статьями, диссертациями о теме диссертации, о теме эмиграции русской, я понял, что существует стандартный подход к этой теме. Эмиграция воспринималась как враждебная советской власти, так предлагали ее понимать, и... для советской власти главное было уничтожить эту эмиграцию, то есть заманить ее в Советский Союз и здесь тихонечко сгноить в лагерях. Вот такой подход был предложен теми людьми, которые занимались русской эмиграцией в Америке, в Европе и прочее. И наши долгое время следовали этим установкам. Вот когда я с этим познакомился, когда познакомились, значит, наши продюсеры, мы решили все-таки взяться за эту картину и довести ее до конца. Мы по-другому смотрим на эту эмиграцию. Была огромная часть, по-моему, ну, даже подавляющая часть вот из этих людей, которые вернулись в 1947 году сюда и после возвращались, которые ехали в Советскую Россию, чтобы принести стране пользу. Специально для этого получали образование, изучали конституцию, там четко они не делали. Они хотели стать советскими людьми и принести пользу своей стране.
Сколько шла работа над фильмом?
Мы 4 года или 5 работали, потому что сначала пошли по пути, как бы, этому энциклопедическому, мы стали как можно больше людей привлекать к работе. И потом каждый человек был интересен, каждый со своей историей, но... А когда стало понятно, что всех их невозможно в картину вмонтировать, то вот осталось то, что нам показалось наиболее интересным. И хочу заранее, значит, извиниться перед всеми теми, кто не вошел в картину, но кто, тем не менее, оказался и весьма интересным человеком, и полезным для страны, и все на свете. Но вот так, значит, объемы не всесильны наши. Мы не можем делать 15-часовую картину, понимаете? Это уже немыслимо.
Конечно, понимаю. И Где можно этот фильм просмотреть? Вот кроме вот сегодняшнего
здесь,
дня.
Через 5 минут.
Это замечательно. Но вот те, кто нас сейчас слышит, но хотел бы посмотреть фильм, может быть, в интернете. Кто сегодня не присутствует?
Пока картина еще не выложена в интернет, поскольку мы время от времени участвуем в фестивалях, а там бывают условия, чтобы картина не выкладывалась в интернет. Ну, вот пройдет какое-то время, полгода там, я не знаю, или год еще, и мы уже точно ее выложим в интернет, в Ютубе там или куда-то еще.
Но будут показы в центре Царский?
Да.
Просто следить за информацией и приходить, смотреть?
Да, конечно. Спасибо.
Значит, такой взгляд на эмиграцию, что эмиграция – это по определению враждебная часть Советскому Союзу. Она уехала отсюда, отрицая жизнь, которую предлагал советская власть и прочее. И поскольку она враждебна, ее нужно уничтожить. И вот это вот в 47-м разрешение руководства вернуться русским мигрантам было сделано для того, чтобы заманить их сюда и здесь тихонечко извести вообще всех. Вот такой подход был предложен Чернацелевской американской серьезной трусы. Вот. А наши историки все это и в том числе и дети культуры подхватили. Ну, естественно, в то время это было трудно. Ну и сейчас не соответствует пока. Вот это обстоятельство решило во многом, что я просто сам знал тех людей, которые приехали и состояли здесь, в России, в Советской России. Вот, значит, пожалуй, все, потому что картина не короткая, и, значит, правда, пост идет, и терпение от вас требуется, уже востребовано. Может быть, и досмотрите. Спасибо.
В нашем архиве находятся документы, прекращенных следственных дел на лиц, подвергшихся политическим репрессиям последствия реабилитированных. Дело вот на конкретно вот Иванову Евгению Николаевну, дочь
моей матери, дочь Евгения Николаевна.
И дело на Базякина Аркадия Михайловича.
Это муж еще одной дочери Манифы.
Ну, родственники, да. Да. Как вы предоставили документ, что Слободчиков Евдокия Павловна является вашей бабушкой?
Да.
И у вас есть документы, подтверждающие это родство. Поэтому предоставим вам это дело, вы можете поработать. Но вот с этим ребенком у вас нет документов. Да, это есть родственники, но они как бы косвенно получается.
Когда русские стали готовиться к отъезду из Китая, наша семья во главе с бабушкой моей Евдокией Павловной, урожденной Черных, решила ехать в Советский Союз. Бабушка твердо заявила, что умереть она хочет в родной земле. И, видимо, этого довода хватило, чтобы убедить всю семью. Через некоторое время часть семьи арестовали. Арестовали бабушку, арестовали Евгению и ее мужа Виктора. Остальные остались на свободе. Вот за что их арестовали? Почему эта часть семьи осталась на свободе, а часть оказалась в заключении? Вот это для меня всегда было загадкой.
Октябрьской революции 1917 года страну захлестнула гражданская война. Русское общество раскололось на два непримиримых лагеря – красные и белые. К 19-му году в войне произошел перелом. Красная армия, руководимая большевиками, перешла в наступление по всем фронтам. Белые отходили с боями. Вместе с отступающими снималось с насиженных мест и мирное население. Уходили кто в эшелонах, кто в открытых санях, кто пешком. Для многих бегство обернулось эмиграцией в Китай.
Дед мой был полковником в Белой армии, имел 3 сына. Фамилия его была Добротворский. Он имеет несколько наград: Николай II, орден Анны, орден Святослава. И по правилам старший сын его, мой отец, должен был поступить в кадетский корпус. И он закончил кадетский корпус в 22-м году. В это время Красная армия уже подступила к Хабаровску, и младший сын был убит на глазах родителей моего деда и бабушки, и они пересекли границу и обосновались в Харбине.
Лето 18-го года принесло известия, которые были напечатаны во всех газетах, и заставило задуматься очень многих, когда начальник Екатеринбургского ЧК Янки Березки расстрелял царя, наследника, всю царскую семью, были казнены сотни тысяч казаков, профессоров, священников, русских офицеров, инженеров и ученых. Когда в 19-м году пришли белые части и сказали: ребята, вы выпускаете военную продукцию, артиллерийские снаряды. Ребят, надо ехать, потому что там воевать будет нечем. У нас снарядов и патронов нет. Они, как люди чести и долга, считали, что вот они должны уехать со своей армией. Нельзя было, как говорил дедушка, оставлять наш завод. Погрузили на воинские эшелоны и отправились в сторону в Сибири вместе с белой армией. Все, семьи поехали вот с этими 3 малолетними детьми в воинском эшелоне. Дети потом все время вспоминали, что в этом воинском эшелоне они от него помнят запах горелой каши. Лысинский вот этот военный паровоз, он въезжает на территорию Китая через станцию Маньчжурия, далее Хайла, Цицика и в Харбин.
Одним из основных центров русской эмиграции в Китае был Харбин. Здесь обосновались бывшие участники белого движения, оказавшиеся по ту сторону русской границы под натиском Красной армии. Основой харбинского общества составляли сторожи, то есть те, кто работал на китайско-восточной железной дороге. Эта магистраль в северо-восточном Китае была построена Россией. Рельсовый путь проходил через территорию Маньчжурии, через Харбин и соединял Читу с Владивостоком, выпрямляя на этом участке сибирскую магистраль. Дорога управлялась и обслуживалась российскими подданными.
Люди, конечно, с опаской заезжают на территорию, как бы Китай. Но когда проезжали все эти многочисленные станционные поселки, маленькие городочки, выстроенные за предыдущие 20 лет, то они понимали, нигде ничего китайского нет. Сплошные люди русские, сплошные русские дома, типичная русская архитектура станционных вот этих зданий, русские надписи, и даже природа была такая же совершенно русская, с теми же елками, березами, черемухами в палисадниках, те же на гармошках играли песни и так далее. Большое количество народу жили в этой среде царской России. Она не поменялась для них. Страна у них осталась прежней. Люди везли, но везли вовсе не то, что называется шматье и вообще какие-то эти драгоценности. А вот люди волокли, например, открытки вот эти вот русской природы, русских художников, вот этих всех Шишкина, там каких-то балалайшников, чтобы детям объяснить потом, детям, что это была за жизнь там, какая была родина. Ведь это же младенцы приехали сюда, вот эти ребятишки, которые через Байкал шли с капелем, вот этот ледовый поход. Вот сейчас я вам дам 3 младенцев лапы. Теплушка, солдатики, ведь ехали же неизвестно куда.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.